В эфире информационная программа «Время свободы». Власти Петербурга запретили оппонентам строительства ОХТ-центра проводить акцию протеста. Противники башни сдаваться не собираются. За последний год, по официальным данным, в России от насилия со стороны взрослых пострадали более 160 тысяч детей. Около 2 тысяч погибли. Урегулирован территориальный спор между Словенией и Хорватией. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». В Петербурге в завершающий этап вступает общественная дискуссия вокруг строительства 400-метрового ОХТ-центра. Чтобы возвести этот небоскреб, власти города собираются даже изменить высотный регламент, принятый для этой зоны застройки. Защитникам исторического облика Петербурга снова отказано в проведении акции протеста. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
Оппоненты строительства ОХТ-центра запланировали свою акцию протеста на среду, 16 сентября, возле здания Комитета по городской архитектуре и Комитета по государственному использованию и охране памятников, но им отказали, ссылаясь на работы по благоустройству сквера. Есть в центре Петербурга достаточно глухое и удаленное от всех транспортных артерий место – сад Чернышевского, куда в последнее время с завидной регулярностью ссылают большинство оппозиционных акций – туда же предложили отправиться и противникам «Газпромовской башни». Они в ответ посылают в Смольный новые уведомления с объяснением, что они соберутся не в сквере на площади Ломоносова, а на тротуаре вокруг него, не мешая благоустройству сквера. Но это, можно сказать, мелкие бои местного значения. Более важными можно считать попытки признать незаконными общественные слушания, прошедшие 1 сентября, по мнению оппозиционеров, с многочисленными нарушениями. Суд уже отклонил соответствующий иск. Мотивировочная часть должна поступить во вторник, после чего можно будет обжаловать решение суда, добиваясь отмены слушаний. Почему вообще вокруг 400-метровой доминанты идут такие бои? Представители ОХТ-центра объясняют, что поскольку участок строительства неблагоприятен для застройки, то общественные помещения, которые там предполагается построить, не будут эффективными, если не увеличить их высоту. Еще один аргумент – если появятся такие суперсовременные офисы международного масштаба, то с окончанием кризиса в город придут и транснациональные компании, принеся с собой налоги, во много раз превышающие стоимость проекта. Противникам ОХТ-центра такие аргументы кажутся несостоятельными. Они требуют, чтобы закон был выше «Газпрома», говорит председатель общественной организации «Охтинская дуга» Татьяна Красавина.
Нагнетание высотных построек на территории всего лишь 12 кварталов Малой Охты приведут явно и очевидно к ее полному уничтожению, потому что высотные здания действуют агрессивно по отношению к окружающим жилым постройкам. Транспортный коллапс нам обеспечен уже сейчас. Предварительного опережающего решения транспортных проблем мы от города не добились. Боль Охты и боль всего города – это разрешение на высотную застройку. Нам никто не доказал, по каким причинам Питер должен превратиться в Нью-Йорк или в Шанхай. Существуют другие образцы. Нам все время колет в глаза упоминание умирающей Венеции, но почему-то все забывают о том, что существует Вена, существует Прага, существует Вашингтон. Это шикарные плоские города. Нам никто не объяснил экономический смысл этого чуда. Как известно, содержание высотки в два раза дороже, чем содержание невысокого здания. Нам никто не объяснил, почему нужно поступить с историческим обликом города во имя каких таких высоких целей. Мы этого не поняли. Ничего, кроме того, что «Газпром» хочет соорудить собственный символ на территории Охты, никакого веского аргумента мы не видим.
Почему так важно отменить последние слушания по ОХТ-центру, говорит директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Это, в первую очередь, попытка защитить права и интересы петербуржцев, потому что, я уверен, многие испытали просто шок и возмущение, узнав о такой дате и времени, 1 сентября, 9 часов утра. Иначе, как издевательство, это назвать невозможно. Когда слушания назначаются скоропалительно, с какими-то минимальными сроками и подтасовками, то таким образом нарушается право граждан получать информацию, обсуждать ее и участвовать реально в принятии градостроительных решений. А отменить эти слушания сейчас становится абсолютно необходимым, хотя бы просто потому, что уже опубликовано заключение 11 сентября, совершенно хамское и неуважительное по отношению к петербуржцам и всем прочим. Все содержательные аргументы и возражения против просто чоком занесены в раздел «Не подлежащие рассмотрению», отклонен определенные, а все словословие занесено в раздел «может быть принято к рассмотрению». Количество нарушений закона и здравого смысла во всей этой истории, оно уже зашкаливает.
В их числе, по мнению Александра Карпова, история с экспертизами, призванными показать, с каких точек в центре города будет виден газпромовский небоскреб.
Экспертиза с вертолетом, конечно, такая немножко комическая. В наш век компьютерного моделирования пытаться это все сымитировать с помощью вертолета довольно смешно. Часть этих фотографий, она просто ложная. Но самое главное, там очень мало точек. В правилах землепользования использовалось 135 точек, а здесь только 22 точки.
Есть и другие экспертизы, показывающие, что башня будет видна из ключевых точек города, и это известно Комитету по строительству и архитектуре.
КГА говорит, что здание будет вторгаться в панораму оттуда, например, от Петропавловки оно будет очень хорошо видно, в главном городском пространстве. Все это признается. Оно изменит архитектурный облик площади Растрелли. Но дальше КГА просто прячет голову в песок и говорит, мы не можем сказать, это хорошо или плохо, это должен оценивать градостроительный совет. Хотя градостроительный совет таких полномочий не имеет.
К сожалению, ни от КГА, ни от Комитета по государственному использованию и охране памятников комментариев на этот счет получить не удалось за отсутствием начальников. В четверг городская комиссия по землепользованию и землеустройству должна рассмотреть результаты слушаний, прошедших 1 сентября. Говорит сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры Александр Марголис.
Я не имею ни малейших иллюзий на этот счет, чем все закончится, поскольку оно на 3/4 состоит из чиновников Смольного и на 1/4 из депутатов ЗАГСа. Другое дело, что это решение, то есть все одобрить и пойти навстречу заявителю и утвердить 403 метра, абсолютно противозаконное будет решение. Разумеется, его надо будет оспаривать в суде, что уже и готовится.
Еще один важный момент – это попытки прекращения археологических раскопок на месте будущего Охта-центра. Там обнаружена целая серия ценнейших памятников. Александр Марголис считает, что городские власти и «Газпром» сейчас начинают идти напролом, откровенно не считаясь законом, а значит, ставят себя в уязвимую позицию. Так что если 400-метровая башня будет одобрена, это решение тут же будет весьма аргументированно оспорено в суде. Такого же мнения и Александр Карпов.
Если, не дай бог, правительство все-таки примет положительное решение, то борьба просто перейдет на другой уровень. Невозможно мириться с наглым попранием законодательства.
Противники башни уверены также в том, что скандальная заявка «Газпрома» на отклонение по высоте, будучи удовлетворенной, послужит примером для удовлетворения подобных заявок по всей России. И защитники Петербурга считают, что, спасая свой город, они помогают и другим российским городам сохранить свой исторический облик. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Погиб заместитель командира воинской части, где расположен склад. Состояние людей, пострадавших при пожаре в воинской части в Тамбове, тяжелое, но их жизнь не опасности, говорят врачи. В результате пожара в воскресенье погибли 5 военнослужащих, 14 были госпитализированы. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже в пользу Грузии жителя Владикавказа Александра Хачирова. Он приговорен к 7 годам колонии строгого режима. В Хабаровске задержаны 4 молодых людей, подозреваемых в нападении на синагогу и дом милиционера. В ночь на воскресенье строение забросали бутылками с зажигательной смесью. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Геннисом. «Американский час» — это еженедельный портрет американской культуры, рассказ об умных фильмах, популярных книгах, шумных выставках, дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газетах, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Поверх барьеров» — «Американский час» с Александром Геннисом. Сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. За год от насильственных действий со стороны взрослых пострадал в России пострадало более 160 тысяч детей, почти 2 тысячи из них погибли. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил только что назначенный на должность уполномоченного по правам ребенка при президенте России Александр Головань. На пресс-конференции побывала Марьяна Тарачешникова.
На должность уполномоченного по правам ребенка Алексей Головань был назначен президентским указом 1 сентября. И хотя аппарат омбудсмена еще не начал работать в полную силу, он даже до конца не сформирован, уполномоченный уже сейчас обозначил проблемы в сфере защиты детства, которые необходимо преодолеть в первую очередь. Основными, по мнению Алексея Головани, являются вопросы, связанные с противодействием жестокому обращению с детьми и насилию по отношению к ним. Защита прав детей-сирот, в том числе выпускников детских домов, и улучшение положения детей-инвалидов, говорит Алексей Головань.
В прошлом году от насильственных действий пострадали более 161 тысячи несовершеннолетних. 1914 детей в прошлом году погибли от рук взрослых. Причем это не какое-то бытовое насилие, а именно когда дети погибали от целенаправленных действий взрослых. Своих родителей, каких-то других законных представителей, опекунов, попечителей, просто посторонних граждан. Еще 2300 в прошлом году детей получили тяжкий вред здоровью. То есть это очень серьезные данные, которые говорят, что вот по этой проблеме нужно принимать срочные экстраординарные меры. Если говорить, допустим, о проблеме, связанной с сиротством, то в нашей стране сейчас более 700 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Слава Богу, что большая часть из них, две трети, воспитывается в семьях. Но, тем не менее, порядка 160 тысяч детей воспитывают в сиротских учреждениях. Таким образом, 160 тысяч детей не может реализовать свое основополагающее право жить и воспитываться в семье. Вопрос, связанный с детьми-инвалидами. Мы знаем, что даже, в общем-то, в Москве, как одном из самых благополучных регионов, много вопросов, связанных, допустим, с доступом детей к образованию и так далее. Поэтому проблем очень много, они разные, и мы будем пытаться влиять на то, чтобы вот эти проблемы решались.
По словам Алексея Головани, работа уполномоченного по правам ребенка при президенте будет основана не только на оказании конкретной помощи детям, хотя это, безусловно, останется в компетенции омбудсмена, но и на попытке способствовать системным изменениям, связанным с улучшением положения несовершеннолетних в России. В частности, Алексей Головани рассчитывает в ближайшее время разработать и представить на подпись президенту национальный план действий в интересах детей, тем более, что создание такого документа предусмотрено международными обязательствами. Обязательствами России, в частности, Конвенции ООН о правах ребенка.
Также я буду убеждать федеральные органы власти, чтобы был ратифицирован факультативный протокол Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции, детской порнографии. Ну, вот ряд других системных таких вещей, это будет, в общем-то, одним из наших приоритетов.
Алексей Головань отметил также, что рассчитывает на сотрудничество с общественными организациями и пообещал содействовать развитию Института уполномоченных по правам ребенка в регионах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А в Оренбургской области сегодня вспоминают события 14 сентября 1954 года. Тогда на Тотском ядерном полигоне под руководством маршала Жукова прошли ядерные испытания в рамках военных учений. Эти испытания привели к тяжелейшим последствиям. Репортаж нашего корреспондента Елены Стрельниковой.
Страшный взрыв. Земля закачалась, посыпалась сверху. Думаю, ну все. Гриб вот этот пошел вот так вот с клином, потом начал выворачиваться клубан.
За несколько дней до атомного взрыва Лидии Лебедевой исполнилось 17 лет. На Тотском полигоне она вместе с другими учениками из кулинарного училища проходила практику в офицерской столовой. 14 сентября им несовершеннолетним в качестве защиты от радиации предложили только одеяло.
Они там были и пикированы, в бахилах, на них эти комбинзоны были, противогазы у них были. А мне велели одеяло с раскладушки забрать, с постели.
Этими же одеялами девчонки накрывались еще 40 дней. С полигона их вывезли только 25 октября. А через 8 лет Лидия Лебедева родила дочь.
Девочка родилась больной, совсем без умственного, без физического развития. Пролежала она 12 лет, ростом 4-летнего ребенка. Конечности у нее были 1,5-летнего ребенка. Через 3 года после нее родился сын. У него разрушена вся эндокринная система.
В зоне Тоцкого радиоактивного следа за 50 лет рождаемость снизилась почти в 3 раза. А число врожденных аномалий выросло в 1,6 раза. Онкозаболевание в Оренбургской области – это 2-я причина смертности населения после сердечно-сосудистых, говорит врач-онколог Владимир Барановский.
Все, кто люди получили большую дозу радиации, они умерли сразу в течение года. По нашей территории заболеваемость высокая. Вот по Бузулукскому району и по Бузулуку она превышает областные.
От места взрыва Бузулук находится в 50 километрах, Оренбург в 200, а Сорочинск в 30. 55 лет назад никто даже не пытался оградить местных жителей от проникновения на опасную территорию, рассказывает жительница Сорочинского района Валентина Сотникова.
Лес этот обгорел после атомного взрыва. Люди пытались еще из этого леса себе жилье строить, потому что это бесхозный был лес, никому он не нужен. Люди срезали все и строили жилье. Буквально в 2-3 года вот могли прожить в этом доме. И люди вымирали.
Вместе с 45 тысячами военнослужащих от радиоактивного облака пострадало более 10 тысяч мирных граждан близлежащих сел и деревень. Лидия Александровна Лебедева, которая стала инвалидом в 43 года, свое непосредственное участие в испытаниях пришлось доказывать несколько лет.
1544 рубля сейчас составляет с индексациями с теми. Вот сюда и зубопротезирование, и проезд по России раз в год, и городской проезд, и 50% за радио, и 50% за телефон, и все вот в эту 1544 рубля. Да не хватает этих денег, я даже не знаю, как и вылезть еще.
Сегодня в зоне ядерных испытаний в 58 населенных пунктах проживает около 40 тысяч человек. За 55 лет ни один из них не получил реальную помощь от государства за утраченное здоровье или умерших родственников.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Елены Стрельниковой. Московское время 17 часов 23 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. И, как часто бывает в последний год, одна из центральных тем – экономическая.
Принесет ли пользу России и западным инвесторам намерение Москвы искусственно сдержать рост курса рубля? Западные средства информации обратили явное внимание на заявление премьер-министра Путина с обещанием не допустить удорожания российской валюты, сделанное в пятницу. Считается, что менее дорогая валюта способствует развитию отечественного производства, однако в этом случае такая мера едва ли поможет российскому производителю. Как объяснил сам Владимир Путин, она задумана прежде всего с целью стабилизировать российские финансовые рынки. Но такой результат может быть достигнут другими, более простыми методами, в то время как последствия манипуляции рублем предсказать невозможно, считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Полгода назад российское правительство, премьер-министр Путин были обеспокоены тем, что рубль падал, и они сказали, что не допустят обвала рубля. Сейчас противоположное. Начали поступать доллары в Россию, начался приток капитала, иностранных инвестиций, кредитов, и они боятся, что будет укрепление. Они боятся того, что приходят, как выразился премьер-министр Путин, короткие деньги, которые то приходят, то уходят. То есть возникают качели притока и оттока капитала, и качели, рубль то идет вниз, то идет вверх. Это вредно для экономики. Этим они обеспокоены. Это актуальная проблема. Но вместе с тем, это может не быть проблемой в настоящее время, если этот приток капиталов повернуть в другую сторону, если эти деньги будет покупать Центральный банк. Потому что Центральный банк дал денежной рублевой массе упасть на 10%, когда Центральный банк растратил свои золотовалютные резервы на выплаты частных долгов частных предприятий. Сейчас Центральному банку нужно увеличивать резерв и нужно выпускать рубль. Так вот, в этой ситуации приток капитала полезен, потому что он даст возможность увеличить резервы Центрального банка. Это необходимо.
Профессор, и все-таки это здравая идея придержать курс рубля или пагубная, по вашему мнению?
Как повернуть? Вот это всегда с одной стороны, с другой стороны. Если Центральный банк ничего не будет делать, то в Россию придут краткосрочные иностранные кредиты, и потом по ним придется расплачиваться правительство. капиталу. Это плохо. И если правительство и центральный банк будут контролировать приток капитала, не дадут возможность инвестициям уходить раньше, чем через год, если центральный банк будет приобретать эти доллары и выпускать рубли, увеличивать резервы, увеличивать денежную массу, это полезно.
Но это макроэкономические соображения. А как отразится идея премьер-министра Путина о сдерживании роста курса рубля на среднестатистическом россиянине?
Любому потребителю любой страны полезна сильная национальная валюта, потому что тогда импорт дешев. России слабая валюта не нужна для экспорта, потому что Россия экспортирует не промышленные товары, а нефть и природные ресурсы, которые не зависят от валютного курса.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Интересно, что подобных взглядов, по крайней мере в том, что касается жизненной необходимости создать условия для долговременных инвестиций в российскую экономику, придерживаются и американские корпорации. Вот что говорит в интервью Алану Давыдову Эдвард Верона, глава американо-российского делового совета.
Последний год дал ценные уроки, которые надо усвоить обеим странам, каждый в своем контексте. Для России отток капитала подчеркивает важность и желательность долгосрочных прямых капиталовложений иностранных инвесторов. России нужен терпеливый капитал, инвесторы, заинтересованные в развитии предприятий. Финансовый кризис доказал, что для России жизненно необходимы западные реальные инвестиции на конкретные проекты. Практика последних лет, когда российские концерны брали западные кредиты, закладывая и перезакладывая свои активы, в надежде, что их стоимость будет только расти, оказалась губительной. Цены на энергоносители не будут расти бесконечно. Москва не сможет в одиночку финансировать развитие нормальной экономики. Рецессия стала предупреждением и американской стороне. Рост цен на жилье, который обеспечил гигантский приток капитала в американскую экономику, не может продолжаться всегда. Последовавший за крахом рынка жилья дефицит кредита в Америке стал предпосылкой массового бегства капитала из России. Какие сферы, отрасли в России привлекают сегодня наибольший интерес американских деловых кругов? После развала СССР и начала перехода на рыночно ориентированную экономику, такой сферой остаются природные ресурсы. С возрождением российской экономики в начале текущего десятилетия усилился интерес к производству потребительских товаров, к автотранспортному и авиационному секторам. Самое многообещающее направление – сфера наукоемких передовых технологий, основанная на огромных инвестициях советского периода, вложенных в перспективные исследования и опытно-конструкторские работы. Например, полтора десятилетия существует научно-технический центр корпорации «Боинг» в Москве, в котором 1500 человек работают над пассажирским самолетом нового поколения «Боинг 787» и над российским самолетом «Сухой Суперджет», первым коммерческим самолетом, разрабатываемым после падения СССР. Какие препятствия стоят на пути американского бизнеса в России? Это проблемы не только американских, но и всех иностранных компаний, работающих в России. Так, велика озабоченность трудностями, связанными с открытием бизнеса в этой стране. Согласно недавнему исследованию Международной финансовой корпорации Всемирного банка, открытие новой компании в России в среднем занимает до 2 лет. Крупная проблема – коррупция. И, конечно же, это слаборазвитая или дряхлеющая инфраструктура. Все это негативно влияет на развитие российских регионов, на способность доставлять товары потребителю или материалы для производства, сказал глава Американо-российского делового совета Эдвард Верона.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В 22 часа в эфир выйдет передача «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. Сегодня в программе о выборах в Московскую городскую думу. Предвыборную кампанию в прямом эфире будут обсуждать два недопущенных к участию в ней оппозиционных кандидата. Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин, член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин, а также журналист Матвей Гнопольский, выступающий сейчас с критикой противников мэра Москвы Юрия Лужкова. Итак, время политики на наших волнах 22 часа. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Погиб заместитель командира воинской части, где расположен склад. Состояние людей, пострадавших при пожаре в воинской части в Тамбове, тяжелое, но их жизнь вне опасности, говорят врачи. В результате пожара в воскресенье 14 военнослужащих были госпитализированы. Погибли 5 солдат. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже в пользу Грузии жителя Владикавказа Александра Хачирова. Он приговорен к 7 годам колонии строгого режима. В Хабаровске задержаны 4 молодых людей, подозреваемых в нападении на синагогу и дом милиционера. В ночь на воскресенье строение забросали бутылками с зажигательной смесью. В кампании по выборам в Московскую городскую думу сегодня начинается агитация в теле- и радиоэфире. На юге Афганистана погиб британский солдат. Как сообщает командование, он был убит во время патрулирования в провинции Гильмен. Переговоры между Ираном и шестью ведущими державами, пытающимися добиться прекращения иранской ядерной программы, возобновятся в начале октября, утверждают иранские государственные средства массовой информации. Новым директором Международного агентства по атомной энергии станет японский дипломат Юкия Амано. Его кандидатуру официально утвердила Генеральная конференция МАГАТЭ в Вене. Бывшая сотрудница Гаагского трибунала Флоренс Хартман признана виновной в неуважении к суду за разглашение конфиденциальной информации. Она оштрафована на 7000 евро. Вице-мэр Магнитогорска Виталий Сидоренко, обвиняемый в получении взятки, оставлен под стражей. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело о необоснованном расходовании средств, выделенных на реставрацию Большого театра в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Источники в руководстве АвтоВАЗа заявляют, что уже сегодня на заводе может быть уволено 5000 человек. Официально администрация это не подтверждает, но в Минздрав, соцразвитие говорят, массовые сокращения на предприятии действительно планируются, рассказывает Сергей Хазов.
Волжский автозавод планирует очередное сокращение рабочих. Источники в руководстве завода заявляют, что уже сегодня на ВАЗе может быть сокращено 5000 человек. Начиная с июля этого года, АвтоВАЗ покинули около 2500 работников, больше, чем за весь предыдущий год. В июле на АвтоВАЗе работали около 110 тысяч человек. По словам лидера независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петра Золотарева, руководство завода должно заранее оповещать рабочих о возможных сокращениях. Нужно укреплять профсоюзное движение, считает профсоюзный лидер.
Не предпринимает мер, которые бы способствовали свободному, легкому переобучению и перестроиться, скажем так, на другое. Не принимает. Если сравнить, допустим, мы ездили раньше в Сибирь, там, да, осваивали там, БАМ строили там, еще какие-то разработки, нефть там и добывали там, но там платили большие деньги, люди ехали за деньгами. Но наша власть никогда не позволит, чтобы платить большие деньги людям. Поэтому лучше, как говорится, синиться в руках, чем в равельне.
С новым президентом Игорем Комаровым, разбирающимся в автомобилестроении, у АвтоВАЗа появились перспективы, продолжает лидер независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Недовольство людей именно уровнем заработной платы партии «Единая Россия» обещала. Везде тут транспаранты были, плакаты о том, что 25 тысяч зарплата работникам – это реально, 10 тысяч пенсия. Рабочие ВАЗы потребовали выплатить им обещанные 25 тысяч зарплаты, а не 15, как существует.
АвтоВАЗ может получить поддержку российского правительства. По неофициальной информации, могут быть организованы дополнительные госзакупки ВАЗовских автомобилей. После визита премьера Путина на АвтоВАЗ в апреле правительство выделило заводу 10-летнюю беспроцентную ссуду размером в 25 миллиардов рублей. Правительство заинтересовано помогать Волжскому автозаводу, ведь массовые сокращения рабочих АвтоВАЗа усилят социальную напряженность в Самарском регионе, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Все идет, как говорится, по плану. Власти проявляли не раз полную безответственность и полное безразличие. Сказать, что цены остановились, этого не произошло. Какие-то моменты есть, конечно, положительные. Меньше такого дешевого пиара. Администрация проводит политику более сдержанную в плане восхваления.
С 1 сентября АвтоВАЗ работает по сокращенному графику. На заводе пятидневная рабочая неделя. Российское трудовое законодательство запрещает сокращение при неполной рабочей неделе, поэтому, по словам юристов, в случае сокращения на Волжском автозаводе рабочие смогут оспорить свое увольнение в суде. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
А накануне в Хабаровске на Комсомольской площади в центре города около сотни болельщиков футбольного клуба «СКА Энергия» провели пикет с требованием городским и краевым властям помочь клубу, попавшему по вине недобросовестных спонсоров в долговую яму, рассказывает Алексей Минин.
Они играют за идею, а им не платят за работу. Такую надпись можно было видеть на самодельном плакате. Болельщиков, которые пришли поддержать любимую команду в сложной ситуации, можно было узнать по шарфам с символикой клуба. Вот что рассказал о положении в клубе один из лидеров фан-движения «СКА-энергии» Сергей Золотов.
Заложено 64 миллиона. Задолженность зарплаты игрокам составляет только 40 миллионов. Также зарплату не получали руководство клуба, любые сотрудники клуба. Доходит вплоть до того, что не хватает денег на выезда, приходится занимать, перезанимать. Совсем недавно чуть было не лишили команду заслуженных 6 очков только за то, что не выплатили должные деньги клубу «Рубин» за аренду игроков еще в прошлом году.
Сергей отмечает, что трудно обвинить в сложившемся положении кого-то одного, но в данном случае большая часть спонсоров, которые дали обязательство помогать футбольному клубу, не выполняют свои обязательства без объяснения причин. В лучшем случае прикрываются кризисом. Во время пикета проходил сбор подписей под открытыми письмами с обращением к губернатору края, мэру города и дальневосточному полпреду президента. Его авторы просили обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг футбольной команды, и по мере возможности помочь в ее разрешении. Главная угроза, по словам организаторов пикета, – лишение команды лицензии. Если до конца ноября проблема с долгами не будет решена, «Скайэнергия» не пройдет аттестацию в профессиональной футбольной лиге. Еще один из лидеров фан-движения клуба, Денис Колосков, сказал, что болельщики будут поддерживать «Скайэнергию» до конца.
Если в ближайшие дни после пикета никакого резонанса со стороны властей и денег от спонсоров, грубо говоря, не поступит, мы сразу же, во-первых, подаем заявление за 10 дней, оно по закону подается, на проведение митинга, организацию, информационную поддержку. Будем более серьезно подходить к этому вопросу и более серьезнее организуем мероприятие. Ну и повторим, опять же, сбор подписей и во все инстанции, в партии даже будем писать. Будем писать везде, где только можем. И есть даже идея, это мы тоже согласовывать с клубом, будем писать в прокуратуру, чтобы разбирались с этим вопросом, потому что я считаю, что это незаконно. Люди, подписавшие соглашение выплачивать спонсорскую помощь, не выполняют свои обязанности.
Хабаровская футбольная команда была образована в 1946 году. В чемпионатах страны выступает с 57-го. За это время название команды несколько раз менялось. С 60-го по 99-й год команда называлась «СКА». Летом 99-го клуб приобрел свое нынешнее название «СКА-Энергия». Традиционные цвета команды – красно-сине-белые. Домашние матчи команда проводит на стадионе имени Ленина, одном из самых посещаемых стадионов первого дивизиона. Эта посещаемость, кроме прочего, объясняется и весьма низкой стоимостью билетов на домашние игры клуба, говорит Сергей Золотов.
Билет на футбольный матч в нашем городе всего 100 рублей. Учесть, что первый дивизион – это совсем скромные деньги. В прошлый год у нас стадион имени Ленина был самым посещаемым в первом дивизионе. То есть сейчас посещаемость немного падает. Но и падает поддержка клуба от государства. И если не исправить ситуацию, если не помочь, не разобраться с деньгами, то клуба просто не станет.
Для радио «Свобода» из Хабаровска Алексей Минин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. В программе «Время свободы» рубрика «Мировая политика». Словения и Хорватия оживленно комментируют достигнутое в конце прошлой недели премьер-министрами двух стран соглашение о решении территориального приморского спора. Любляна теперь получит больший доступ в международные воды, а Загреб – гарантию того, что позиция Словении не станет препятствием для вступления Хорватии в Европейский Союз. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, которому я задаю вопрос о том, в чем важность для обеих стран решения этого спора. Добрый день.
Добрый день, Андрей. Вы знаете, это тот случай в дипломатии, когда конфликт такого размера, его хорошо, когда видеть прямо вот на местности, на территории. Словения имеет очень небольшую морскую границу, морской берег, около 45 километров, в так называемом Пиранском заливе. Он такой, как бутылочное горлышко, это часть Триестского залива на севере Адриатики. У Хорватии 1700 километров берега. И, в общем, страны спорят о принадлежности 20 квадратных километров границы. Это кусочек моря, который так расположен, что он блокирует. Блокирует словенским кораблям выход в международные воды по своей территории. И после распада бывшей теперь уже Югославии граница не была точно делимитирована, или, вернее, у каждой из столиц есть свои карты, свои основания полагать, что граница проведена именно так, а не иначе. И вот этот небольшой спор на протяжении 20 уже почти лет серьезно омрачал отношения двух стран, которым, по большому счету, больше и обсуждать-то нечего. Отношения между Любляной и Загребом в целом очень хорошие. И вот никак не удавалось им решить эту границу, эту проблему, и сейчас принято решение о том, что на 20 или 40 лет этот спорный кусок моря станет предметом кондоминиума. Нет еще и не видел я текста окончательного соглашения, но при привлечении экспертов ООН будут сравнены документы, карты, и будет выработано такое решение, которое поможет организовать правовой режим совместного владения этим морским участком.
Ну, Андрей, вы упомянули о том, что Словения и Хорватия не могли договориться по вот этим спорным вопросам почти 20 лет. Почему они смогли договориться сейчас?
На протяжении последнего десятилетия всегда этот вопрос был значительно более важным для Словении, поскольку для нее это действительно вопрос жизни и смерти. Единственный выход в море хотелось бы иметь по своим территориальным водам. Хорватия с таким огромным берегом, конечно, не была сильно заинтересована в том, чтобы этот вопрос решен, и складывается впечатление, что загребские политики просто до поры до времени придерживали возможность уступков по этому вопросу как такую карту в возможном дипломатическом споре с Любляной. И вот это произошло, когда Хорватия подала заявку на вступление в Европейский Союз, то выяснилось, что у Словении есть возражения против этого. В частности, словенцы сослались на невыполненные правила для всех стран, которые вступают в Европейский Союз, а именно то, что у них имеются территориальные проблемы со странами-соседями, которые уже являются членами ЕС. И вот тогда политики стали договариваться значительно быстрее, поскольку в Загребе сейчас вступление в Европейский Союз – это главный внешнеполитический приоритет. Там сменился, кстати, недавно кабинет министров, пришла новая премьер-министр, мадам госпожа Ядранка Косар, и вот, собственно говоря, она чуть смягчила риторику, и странам удалось договориться. Там вообще, собственно говоря, все забавно, потому что граница сухопутная между Словенией и Хорватией проходит по такому полуострову Истрия, и там есть несколько спорных деревень в районе речки Драгонья. И вот бывали такие трагикомические случаи, когда международные споры вспыхивали из-за того, что жители словенской стороны, скажем, покупали какие-то предметы ширпотреба, там какие-нибудь холодильники в Хорватии, потом возникали вопросы с пограничниками на том основании, что пограничники считали место, где был произведен этот самый холодильник, своей территорией, не территорией Словении. Но для жителей двух стран это создавало некоторые проблемы, однако сейчас они, кажется, успешно более-менее будут решены, и остается думать, что в течение 9 или 10 месяцев, опять же, по регламенту ЕС, Хорватия может подать первые документы на вступление в Европейский Союз.
Какие-то еще есть серьезные препятствия теперь для Хорватии, или одно из важнейших препятствий устранено?
Понимаете как, по большому счету сейчас главных препятствий нет. Долгие годы это было урегулирование вопроса прав национальных меньшинств, прежде всего сербского меньшинства, которое покинуло свои дома после конфликтов 90-го года. Ну, в общем, по большому счету политически Хорватия сербский вопрос, так называемый, решила в ходе боевых действий. Так или иначе, сербы оказались вытесненными в заметной степени с территории этой страны. Однако значительное довольно сербское меньшинство там продолжает находиться, и большинство вопросов, связанные с их социальными требованиями, с положением в области прав человека, они оказались решенными, поэтому с точки зрения Большого Европейского Союза для Хорватии особых проблем нет. Страна по фактически всем критериям, связанным с уважением прав человека или по развитию стандартов демократического общества, конечно, это уже не та страна, которая такой была в минувшие десятилетия, когда у власти был такой пронационалистический режим Франю Туджмана. И вот этот вот пограничный спор со Словенией оказался последним фактически вопросом, который сдерживал вступление или начало переговоров о конкретном вступлении Хорватии в Европейский Союз. Сейчас этот вопрос решен, и думаю, что год-два, наверное, потребуется Загребу для того, чтобы окончательно согласовать требования своего национального законодательства с принятыми в ЕС правилами, и, очевидно, в последней волне вступления в Европейский Союз попадет Хорватия, и, может быть, еще пойдет Албания.
Спасибо, Андрей. Я благодарю Андрея Шарова, специалиста по Балканам, своего коллегу, который комментировал достигнутое в конце минувшей недели премьер-министрами Словении и Хорватии соглашение о решении территориального приморского спора. Итак, Любляна теперь получит больший доступ в международные воды, а Загреб – гарантию того, что позиция Словении не станет препятствием для вступления Хорватии в Европейский Союз. Московское время 17 часов 45 минут. В нашей программе заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Погиб заместитель командира военной части, где расположен склад. В результате пожара в воскресенье в воинской части в Тамбове погибли 5 военнослужащих, 14 были госпитализированы. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже в пользу Грузии жителя Владикавказа Александра Хачирова. Он приговорен к 7 годам колонии строгого режима. В Хабаровске задержаны 4 молодых людей, подозреваемых в нападении на синагогу и дом милиционера. В ночь на воскресенье строение забросали бутылками с зажигательной смесью. В
кампании по выборам в Московскую городскую думу начинается агитация в теле- и радиоэфире. На юге Афганистана погиб британский солдат. Он был убит во время патрулирования в провинции Гельмент. Переговоры между Ираном и шестью ведущими державами, пытающимися добиться прекращения иранской ядерной программы, возобновятся в начале октября, утверждают иранские государственные средства массовой информации.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Год назад в Соединенных Штатах было объявлено о крупнейшем в истории страны банкротстве инвестиционного банка Lehman Brothers. В считанные дни после этого международные кредитные рынки фактически закрылись, и это стало началом наиболее острой фазы нынешнего финансового мирового кризиса. Сегодня, в годовщину начала этого кризиса, на Уолл-стрит выступит президент Соединенных Штатов Барак Обама, который уже в начале своего президентства предложил ряд радикальных мер, антикризисных мер, и это его уже очередная в последние дни программная речь, которую я обсуждаю со своим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Кирилл, давайте прежде всего обрисуем политический контекст, в котором будет проходить сегодняшнее выступление.
Контекст такой. Это начало нового политического сезона, сентябрь. Лето было за республиканцами, и это совершенно очевидно. Республиканцы яростно критиковали Обаму по ключевому вопросу нынешней американской политики по поводу реформы системы здравоохранения. Критика эта была крайняя, иногда даже, как отмечают эксперты, политически неприличной. Обама практически не отвечала из лагеря демократов, в общем-то, кроме такой укоризны, сдержанной по поводу того, что ну нельзя же так себя вести, в общем, ничего слышно не было. И вот Обама перешел в контрнаступление. Сначала это была речь в Конгрессе по поводу системы медицинского обеспечения и ее реформы. После этого в Миннеаполисе в минувшую субботу Обама выступил на большом митинге, 15 тысяч человек, его сторонников, собрались в Миннеаполисе, и вот теперь он расширяет фронт своего контрнаступления, он выступает сегодня в Нью-Йорке, в знаменитом зале Федерации на Уолл-стрит, в том самом зале, где Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов, прошел инаугурацию на эту должность.
То есть, таким образом начинается контрнаступление. Почему оно так долго готовилось, и можно ли ожидать, что это контрнаступление будет успешным?
На второй вопрос, конечно, никто не сможет ответить. Что касается первого, я думаю, что в этом был и определенный расчет, и, может быть, определенный просчет администрации президента. Расчет был на то, что лето... время мертвое с политической точки зрения, что растрачивать энергию и пыл на схватки с республиканцами, которые во многом себя крайние республиканцы дискредитировали вот нападками на Обаму и сравнениями его с Гитлером и так далее. Я думаю, что демократы посчитали это, в общем, для себя невозможным и, в общем, нереалистичным. Вот осень, когда вот уже все возвращаются, Конгресс начинает работать и фокусируется внимание на политических аспектах, вот тогда можно нанести удар по республиканцам. Во-вторых, демократы, видимо, рассчитывали на так называемый эффект Сары Пейлин. Вспомните, ровно год назад, во время президентской кампании, когда республиканцы в качестве кандидата на пост вице-президента выдвинули крайне правого кандидата Сару Пейлин, которая, в общем, разделяла наиболее традиционалистские ценности республиканцев, сначала рейтинги республиканцев резко поднялись, а потом столь же резко, если еще больше не упали. Вот это и называют эффектом Сары Пейлин. Сначала удар наносится мощный, затем становится ясно, что республиканская партия на самом деле это значительно больше и шире, нежели наиболее традиционалистские, наиболее правые группировки внутри этой партии. И вот как раз на это рассчитывали. Но в сущности, судя по тому, какой накал приобрела эта борьба, может быть, это был и просчет.
А можно ли говорить о том, что в стане демократов есть единство по поводу вот тех ключевых преобразований, которые предлагает Барак Обама? Но речь идет прежде всего об антикризисных мерах и о реформе здравоохранения.
Естественно, демократическая партия США, точно так же, как и республиканская, это широкая коалиция различных политических сил, и единства никогда не бывает. Это все-таки не КПСС. Но, тем не менее, все-таки определенная общая точка зрения, по крайней мере, пока наличествует, и что касается антикризисных мер, она налицо, и вот она сегодня и будет, видимо, высказана Обамой. Обама, конечно, сыграет еще на том, что он, уже это известно, наверняка заявит, что банковская система США была на грани катастрофы, когда вот он пришел, и пакет мер, который был предусмотрен, и не только как бы вернул банковский сектор в ситуацию, ну, скажем так, хотя бы плохой, но, может быть, жизни, он создал больше миллиона рабочих мест и так далее, и так далее, и так далее. Что касается медицинской реформы, то там действительно существует разногласие, потому что есть мнение, что сначала план Обамы был поддержан в основном крайне левыми и левой частью демократической партии. Сейчас он несколько дрейфовал в центр, и вот недовольны как раз сейчас крайние. Так что, видимо, компромисс и в рамках демократической партии, и в рамках Конгресса возможен только, и это, конечно, великое благо американской политической системы, только на основе мейнстрима.
Напомню, что это был мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Он говорил о предстоящем сегодня на Уолл-стрит выступлении президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Выступление приурочено к первой годовщине начала международного финансового кризиса. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 52 минуты. Завершает этот час нашей программы. Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», в которой мы продолжим тему влияния кризиса на общество. На этот раз на то, как пострадала от него индустрия моды. Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Короли и королевы высокой моды пытаются выжить в тяжелые времена. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Нью-Йорке в эти дни проходит неделя высокой моды. Как обычно, в это время перед глазами восхищенной публики появляются прославленные манекенщицы, актрисы, известные всему миру дизайнеры и всякого рода знаменитости. Но в этом году на лицах некоторых создателей крайне дорогой одежды можно заметить признаки озабоченности. Кое-кто из специалистов предрекает крушение, раздутой во времена легких денег, индустрии высокой моды. Слово Владимиру Морозову.
В этом году открытие недели высокой моды почтили своим высоким присутствием такие звезды, как Шарлиз Терон, Джастин Тимберлейк, Кейт Хадсон и многие другие. Что касается фасонов и образцов, то ими довольна даже такая требовательная законодательница мод, как редактор журнала Vogue Анна Винтоур. Представлено много интересной одежды для осеннего сезона. Ряд моделей – это прямой возврат к 80-м годам. Например, накладные плечи в женских костюмах. Но надо помнить, что это подходит далеко не всем. Признанные ценители моды скрупулезно конспектируют не только каждую подробность личной жизни моделей, но в этот раз и каждую складку их одежды. Так наблюдатели отметили, что сегодня модели выходят на помост в искусно переплетенных сандалиях, которые своей изощренностью сильно отличаются от обуви, в которой те же красотки щеголяли год назад, и которую критики заклеймили как подобающую не моделям, а римским гладиаторам. Рассказывают, что рок-звезда Гвен Стефани представила коллекцию одеяний, которые не столько прикрывали, сколько выставляли на показ ее тело. Критики вздыхают, что, мол, теперь тысячи женщин обречены на попытки скопировать эту вольную полуодетость, как всегда напрочь забывая, что любой наряд на этой или другой рок-звезде будет выглядеть роскошно, даже если она выйдет на помост, накинув на голое тело просто мешок из-под картошки или один лишь кухонный фартук. На старте высокой моды ее участникам дал отмашку мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В нашем городе в индустрии модной одежды заняты 175 тысяч человек. Это бизнес, который ежегодно приносит 10 миллиардов долларов. В рекламных целях мэр сознательно опустил тот факт, что эта солидная цифра, к сожалению, уменьшается. Рецессия диктует покупателям, точнее, покупательницам, свою собственную моду. Кутюрье Вера Ванг, чьи платья идут по $1000, с горечью признается, что она 40 лет занималась дизайном, но никогда еще не видела, чтобы женщины боялись покупать. Вера вынуждена снижать цены на свои изделия на 30-40%. «Куда мы катимся?» — сокрушается она. «Скоро все будут носить дешевую готовую одежду, сделанную в Китае». Дизайнер Такун Паничгал, к которому нередко обращается первая леди Мишель Обама, представил роскошную ткань, которая по имени своего создателя называется «Жаккард». Ткань сложнейшим образом сплетена из пряжи 8 различных цветов. Метр стоит $100, а сделанное из нее платье не дешевле 2000. «К сожалению, — жалуется кутюрье, — покупателей все труднее убедить, что такие роскошные платья просто не могут стоить дешево. Мы явно проигрываем битву», — признается он. Люди все чаще идут за покупками в магазины компании H&M и других подобных ей фирм, где продают сравнительно недорогую модную одежду. Фабрики, делавшие роскошные платья в Италии и в Нью-Йорке, переезжают в Китай. Индустрия, которой воздал хвалу мэр Нью-Йорка, переживает трудные времена. Но некоторые модельеры все еще пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Вот что сказал, например, дизайнер Майкл Кур. Важно помнить, что сегодняшняя мода демократична. Мода существует не только для богатых людей, не только для тех, кто живет в Манхэттене. Модная одежда доступна для жителей маленькой деревни в штате Айова. Куда там деревни? Меньшим спросом пользуются не только модные фасоны. Сегодняшние покупатели считают каждый доллар, и крупные универмаги на треть уменьшили закупки одежды для осеннего сезона. Тем не менее, неделя высокой моды в Нью-Йорке продолжается. Кто-то ехидно называет ее «пир во время рецессии».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа – конференция «Современное государство и глобальная безопасность», которая проходит сегодня в Ярославле и на которой выступил президент России Дмитрий Медведев. Подробный рассказ о ходе конференции, о выступлении Медведева в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
О чем на самом деле говорили Михаил Горбачев и Маргарет Тэтчер?
Комментарии экспертов.
Андрей Плахов о венецианском успехе Ксении Рапопорт.
В блогах Свободы.
Звездные войны. Дележ детей в прямом эфире.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565.